Глава 14. «Он не хочет в этом признаваться», — сказал Спенс. «Но, думаю, он знает, что она это сделала». Сидя у себя в кабинете в полицейском участке, он смотрел через стол на Пуаро. «Странно, что мы так старательно проверяли его алиби и никогда особенно не задумывались о ее алиби. И все же нет совсем никаких доказательств, что она в ту ночь находилась в лондонской квартире. У нас есть только его утверждение, что она там была. Мы всегда знали, что только у двух человек был мотив убить Ардена — у Дэвида Хантера и Розалин Клоуд. И мы, не раздумывая, сосредоточились на нем, а ее не рассматривали. Дело в том, что она казалась таким нежным существом, даже немного слабоумным. Но это отчасти все объясняет. Весьма возможно, Дэвид Хантер поспешно отправил ее в Лондон именно по этой причине. Возможно, он понял, что она потеряла голову и знал, что она из тех, кто становится опасными, когда впадают в панику. Еще одна любопытная деталь. Я часто видел, как она гуляет в оранжевом полотняном платье. Это был ее любимый цвет. Оранжевые шарфы, полосатое оранжевое платье, оранжевый берет. И все же, даже когда старая миссис Ледбеттер описала молодую женщину с оранжевым шарфом на голове, мне не пришло в голову, что это, наверное, сама миссис Гордон. Я по-прежнему считаю, что у этой девушки было не все в порядке с головой, что она не отвечает полностью за свои действия. То, как вы описали ее поведение в католической церкви, наводит на мысль, что она обезумела от угрызений совести и чувства вины. Ее мучило чувство вины. Это правда, — согласился Пуаро. Должно быть, она напала на Ардена в припадке помешательства. Задумчиво продолжал Спенс. Я полагаю, тот понятия не имел, что ему угрожает. Он не ждал опасности со стороны такой хрупкой девушки. Пару мгновений суперинтендант размышлял о чем-то, потом заметил. Есть еще одна вещь, которая мне не ясна. Кто добрался до Портера? Вы говорили, что это не миссис Джереми. И все-таки я готов побиться об заклад, что это она. Нет, ответил Пуаро. Это была не миссис Джереми. Она заверила меня в этом, и я ей верю. Здесь я проявил тупость. Мне следовало понять, кто это. Сам майор Портер мне сказал. Он вам сказал? О, не напрямую, конечно. Он и не знал, что сделал это. Ну и кто это был? Пуаро слегка склонил голову на бок. Можно я сначала задам вам два вопроса? Суперинтендант казался удивленным. Спрашивайте, о чем хотите? Те порошки со снотворным в коробочке у кровати Розалин Клоуд. Что это за вещество? Вид у суперинтенданта стал еще более удивленным. Порошки? О, они оказались совершенно безвредными. Бром. Успокоительное средство от нервов. Она принимала по одному на ночь. Мы их, конечно, отдали на анализ. С ними все в порядке. Кто их ей прописал? Доктор Клоуд? Когда он их назначил? О, некоторое время назад. А какой яд ее убил? Ну, мы еще не получили официальный отчет, но, я думаю, в этом нет никаких сомнений. Морфий и довольно большая доза. У нее нашли запас морфия? Спенс с любопытством посмотрел на своего собеседника. Нет. К чему вы клоните, месье Пуаро? Теперь я перейду к моему второму вопросу. Уклонился от ответа бельгиец. Дэвид Хантер звонил из Лондона Лин Марчмонт в 11:15 в ту ночь во вторник. Вы говорите, что проверили все звонки. Это был единственный звонок, сделанный из квартиры в Шепердс-Корт. А входящие звонки были? Один, в 10:15, также из Уормсли-Вейл. Звонили из уличного телефона-автомата. Понятно. Пуаро пару секунд молчал. Что у вас за идея, месье Пуаро? На этот звонок ответили? Я имею в виду, оператор получил ответ от лондонского номера. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — медленно произнес Спенс. «Кто-то должен был находиться в квартире. Это не мог быть Дэвид Хантер. Он ехал в поезде обратно. Значит, похоже, это была Розалин Клоуд. А если это так, то Розалин Клоуд не могла находиться в Олене за несколько минут до этого». Вы ведете к тому, месье Пуаро, что женщина в оранжевом шарфе была не Розалин Клоуд? А если это так, то Ардена убила не Розалин Клоуд. Но тогда почему она покончила с собой? «Ответ на это очень прост», — ответил Пуаро. «Она не покончила с собой. Розалин Клоуд убили».
«Что?»
«Ее преднамеренно и хладнокровно убили».
«Но кто убил Ардена? Мы исключили Дэвида».
«Это сделал не Дэвид».
«А теперь вы исключаете Розалин. Но, проклятие, эти двое были единственными, у кого имелся хоть какой-то мотив».
«Да», — согласился Пуаро, — «мотив. Именно он ввел нас в заблуждение. Если у А есть мотив для убийства В, а у Б есть мотив для убийства Г, тогда кажется бессмысленным, что А убил Г, а Б убил В. Не так ли?»
Спенс застонал. «Полегче, месье Пуаро. Полегче. Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите с этими вашими А, Б и В».
«Это сложно», — согласился Пуаро. «Это очень сложно. Потому что, понимаете ли, у вас здесь два разных вида преступлений, и, следовательно, у вас есть, должно быть, два разных убийцы. Входит первый убийца, входит второй убийца».
«Перестаньте цитировать Шекспира».
Имеется в виду появление убийц в третьем акте трагедии Шекспира «Макбет». Снова простонал Спенс.
«Это не драма времен королевы Елизаветы».
«Напротив, это весьма в духе Шекспира. Присутствуют все те эмоции, человеческие эмоции, которые так нравились Шекспиру. Ревность, ненависть и быстрые действия, рожденные страстью. И здесь также есть успешное использование подвернувшейся возможности. В делах людей бывает миг прилива. Он мчит их к счастью, если не упущен. Кто-то действовал по этому принципу, суперинтендант, воспользовался случаем в своих целях. Эту возможность он успешно использовал, если можно так выразиться, прямо у вас под носом».
Спенс раздраженно потер нос. «Говорите яснее, месье Пуаро», — умоляющим тоном попросил он. «Если можно, просто скажите, что вы имеете в виду».
«Я выскажусь очень ясно, кристально прозрачно. У нас есть три смерти, не так ли? Вы с этим согласны? Три человека мертвы».
Спенс с любопытством смотрел на него. «Несомненно, согласен. Вы не собираетесь убедить меня, что один из трех еще жив?»
«Нет-нет», — сказал Пуаро, — «они мертвы. Но как они умерли? То есть как бы вы классифицировали их смерти?»
«Ну, что касается этого вопроса, месье Пуаро, вам известно мое мнение. Одно убийство и два самоубийства, но, по вашему мнению, последнее самоубийство — это не самоубийство. Это еще одно убийство.
По моему мнению, произошло одно самоубийство, один несчастный случай и одно убийство».
«Несчастный случай? Вы хотите сказать, что миссис Клоуд отравилась случайно? Или вы имеете в виду, что майор Портер случайно застрелился?»
«Нет», — ответил Пуаро. «Несчастным случаем была смерть Чарльза Трентона, называвшего себя Енохом Арденом».
«Несчастным случаем?» — взорвался суперинтендант. «Несчастным случаем! Вы называете убийство с особой жестокостью, когда голову человека проломили несколькими ударами, несчастным случаем?»
Совершенно не смущенный бурной реакцией суперинтенданта, Пуаро спокойно ответил. «Когда я говорю «несчастный случай», я имею в виду, что отсутствовало намерение убить».
«Отсутствовало намерение убить, когда человеку размозжили голову? Вы хотите сказать, что на него напал лунатик?»
«Я думаю, это очень близко к правде, хотя и не в том смысле, который вы в это вкладываете».
«Миссис Гордон была единственным тронутым персонажем в этом деле. Я видел, как странно она иногда выглядела. Конечно, у миссис Лайонел Клоуд немного не все дома, но она никогда не была буйной. У миссис Джереми голова на месте, в отличие от многих. Между прочим, вы говорите, что не миссис Джереми подкупила Портера».
«Нет. Я знаю, кто это сделал. Как я сказал, сам Портер выдал его. Одно простое замечание. Ах, я бы сам себя выпорол, как говорится, за то, что не заметил этого в то время».
«Тогда ваш анонимный лунатик АБВ убил Розалин Клоуд?»
Голос Спенса звучал все более скептически. Пуаро энергично замотал головой. «Ни в коем случае. Именно здесь уходит первый убийца и появляется второй убийца. Это совершенно другой тип убийства. Никакой горячности, никакой страсти. Холодное, преднамеренное деяние. И я, суперинтендант Спенс, собираюсь добиться, чтобы ее убийцу повесили. С этими словами он встал и пошел к двери. «Эй!» — крикнул Спенс. «Вы должны назвать мне несколько имен. Вы не можете вот так уйти?»
«Через очень короткое время я вам их назову. Но я кое-чего жду, а точнее, письма из-за моря».
«Не выражайтесь, как чертов предсказатель судьбы! Эй, Пуаро!»
Но маленький бельгиец уже выскользнул из комнаты. Он прошел прямо на площадь и позвонил в дом доктора Клоуда. Миссис Клоуд подошла к двери и, как обычно, ахнула при виде Пуаро. Он не стал терять время. «Мадам, я должен поговорить с вами».
«О, разумеется, входите, прошу вас. Боюсь, я не успела вытереть пыль, но я хочу кое о чем вас спросить. Как давно ваш муж пристрастился к наркотикам?»
Тетушка Кэти тут же разрыдалась.
О, Господи, я так надеялась, что никто об этом не узнает. Это началось во время войны. Он так ужасно переутомлялся и так страдал от ужасной невралгии. И с тех пор он старался уменьшить дозу. Правда, он старался. Но именно от этого он иногда становился таким ужасно раздражительным.
Это одна из причин, зачем вам нужны деньги, правда?
Наверное. Ох, месье Пуаро, он обещал отправиться на лечение.
Успокойтесь, мадам, и ответьте мне еще на один маленький вопрос. В тот вечер, когда вы звонили Лин Марчмонт, вы пошли к телефонной будке возле почты, не так ли? Вы кого-нибудь встретили на площади в тот вечер?
О, нет, месье Пуаро, ни одной живой души.
Но, как я понял, вам пришлось занять двухпенсовую монетку, потому что у вас были монеты только по полпенса.
Ах, да, мне пришлось попросить женщину, которая вышла из телефонной будки. Она дала мне 2 пенса за 1 полпень.
Как она выглядела, эта женщина?
Ну, она была похожа на актрису, если вы меня понимаете. Голова повязана оранжевым шарфом. Странно, но я почти уверена, что где-то ее уже встречала. Ее лицо показалось мне очень знакомым. Думаю, она была одной из тех, кто уже на том свете. И все-таки, знаете ли, я не могла вспомнить, где и как я ее знала.
«Благодарю вас, миссис Клоуд», — сказал Эркюль Пуаро.